Итак, друзья, Настя, начинайте, пожалуйста. Наверное, с вопросов.
Уважаемый Андрей, проясните, пожалуйста, как люди, думающие о видео, выложенных в интернет, могут повлиять на автора. Понятно, что, совершив плохой поступок, мы можем ожидать наказания. Выше Муджая мешает другим, смайлик. Но как объяснить то, что лекции, выложенные в интернет, могут сделать нас уязвимыми? Ведь мы, как йоги, стремимся к высокому контролю над умом и телом. Поэтому мысли других, если живем по совести, не должны на нас особо влиять, не так ли? Если все-таки влияют, значит ли это, что пока у нас еще энергии недостаточно? Или энергия еще не на том уровне, где надо? Спасибо.
Ну, я даже не знаю, что вам сказать, потому что в теории у вас все правильно. Ничего не должно влиять, но на практике все совсем иначе. Потому что если бы мы говорили какие-то сладостные вещи, которые ум развлекал, то ум бы развлекся и буквально через 5 минут забыл. То есть есть ум какой-то, который мы рассматриваем, есть вы, ваша позиция, ваши там развлечения, и вы не существуете в одном пространстве. Но когда вы говорите для этого ума какие-то острые вещи, и эти острые вещи заставляют ум думать о вас интенсивно и не всегда позитивно, то хотите вы или нет, вы будете этот негатив чувствовать. А никто сразу не может стать на путь саморазвития без какого-то критического анализа. И вот этот критический анализ, он вами будет чувствоваться. Более того, если вы занимаете совсем какие-то острые темы, эти не для одного ума, а для 10, 50, 100 человек, то вот эта критическая масса несогласия, она вами будет ощущаться. Но в действительности, если посмотреть на причину того, это все очень хорошо, потому что вы лишь сталкиваетесь, или вот этот ум, который мы рассматривали в самом начале, это проекция вашего собственного ума когда-то в прошлом. То есть те проблемы, которые вы доставляли кому-то когда-то, вы сейчас тоже вынуждены пережить. И до тех пор, пока вы не переживете, вы не будете эволюционировать. Вот почему йога — это непросто. Вам же никто не говорит, что занялись йогой, вас как на лифте так ушки. И, в общем, вы в нирване якобы, да? Нет, вам говорят наоборот, будет тяжело. Ну, вы же сами взрослые, вы коврик расстилали, знаете, что происходит. Вот почему такой маленький процент остается людей на пути саморазвития там через 15-20 лет. В общем, суть понятна, я думаю. Поэтому в действительности тот тяжелый, с одной стороны, для ощущений путь, он позитивен. Давайте рассмотрим другую ситуацию, сладостную, которая вам, возможно, будет более понятна. То есть там такой большой жирный плюс с точки зрения социума, который точно так же влияет негативно на реципиента, то есть на кого этот жирный плюс будет накладываться. Ну, представьте, есть молодая красивая девушка, которая планирует там выйти замуж, найти себе так называемого избранника, ну и так далее. И появляются 3 претендента, а лучше еще 5, а еще лучше 10. И все такие любимые, все так любят круто. И, значит, между собой конкурируют, искры летят. Она такая вот смотрит и думает: боже мой, зачем мне этот геморрой? И вот то же самое, что со знаком минус происходит, то же самое со знаком плюс происходит. Надеюсь, вы понимаете. В действительности нет в этом мире ничего такого, что вам проявляется случайно или просто так. Все закономерно происходит. Поэтому бессмысленно говорить о том, что какие-то события, возможно, негативные, вы ощущаете. Ну, вот мне как бы голословно говорить вам немножко, ну, даже неудобно. Те, кто занимается какой-то общественной деятельностью, или те люди, которые общаются с большим количеством людей, они это все знают на собственной коже. Потому что ты провел какое-то мероприятие, и потом у тебя обязательно будет какой-то отходняк. Но когда этот отходняк пройдет, ты будешь сильнее до того, как ты это мероприятие провел. И на определенном этапе люди, они начинают уже стремиться к этим нагрузкам. То есть он знает, да, будет тяжело неделю, но зато потом начнется новый этап. И, соответственно, как аскезы, то есть как асаны. Если, допустим, вы на коврик пришли, вы знаете, вы какую-то асану выполняете, у вас, соответственно, тяжело, дискомфорт. Но вы вышли из асаны, у вас потом все хорошо. А это то же самое, только аскеза в другом формате. Давайте следующий вопрос.
Приехав на випассану, тело сильно закрепостилось. Уровень гибкости понизился, как после преподавания в большой аудитории. Это связано с обменом энергии или увеличением интенсивности практики?
Скорее всего, интенсивности, потому что вы здесь даете нагрузку такую, которую вы не даете в повседневной жизни. И естественно, это как перетренировка происходит. У человека нагрузка увеличивается, то есть все закрепощается. Вы, когда сидите, казалось бы, вы просто сидите, на самом деле нет. Если вы обратите внимание, у вас многие мышцы будут напряжены. Поэтому иногда рекомендуют расслаблять руки, то есть учиться расслаблять руки. Руки закрепощаются в первую очередь.
Когда получается...
Сейчас, секундочку, Настя. Конечно, это очень легкое объяснение. Все вокруг такие грязные, а я такой чистый, поэтому у меня закрепощение произошло. Но это, мягко говоря, некорректно. И ничего хорошего этого, от такого суждения не будет вообще. Пожалуйста.
Когда получается погрузиться, то время идет быстрее. Боль в ногах отступает, и дыхание само углубляется и затухает. Выходить из состояния не хочется. Как развитие способности концентрации может помогать в обычной жизни?
Точно так же, если вы сможете погружаться в то или иное событие полностью, не отвлекаясь, у вас все действия во время этого погружения будут происходить намного более эффективно. То есть меньше ошибок будет, и вы будете испытывать... драйв определенный, драйв в решении того или иного задания, которое вы перед собой поставили и выполняете. Дальше.
Андрей, почему иногда при визуализации левая половина видна неотчетливо или вообще ничего? Правая в этот момент ярко и отчетливо видна.
Ну, какое-то у вас, соответственно, такая задержка в восприятии реальности. Будем надеяться, что пройдет.
Андрей, Катя, Настя, в какой мир вы стремитесь перевоплотиться для очередной жизни?
Давайте за троих отвечу, так это не профильный вопрос совсем. И сэкономим таким образом время. По факту, стремитесь вы, не стремитесь. Вы стремитесь с уровня понимания проблематики своего ума в этом конкретном воплощении. А по факту все давно уже спрогнозировано и сформировано. То есть вектор, который существует, он уже существует многими-многими сотнями, тысячами, возможно, миллионами перевоплощений в прошлом. То есть вектор есть. В этой жизни у тебя есть, конечно, у твоего сумасшедшего ума определенный выбор туда-сюда, но он такой, знаете, такой робенький там. Так ведь, Катя?
А вот как же возможности выйти на новый уровень? Ну, я не говорю про уровень Ларепа, но все-таки, когда он очистил свои предыдущие кармы, накопления.
В той конкретной жизни стал святым на некоторое время. Ну, отлично. Конкретно Миларепа. Но куда-то вы же не знаете, куда он потом перевоплотился и как у него потом складывалась дальнейшая судьба. Можем только предполагать.
Так? То есть выбора у нас нет.
Ну, вот, я думаю, что выбора у вас нет. Да. Не, он, конечно, есть. В заданных рамках возможностей. Я понимаю, что это печально звучит, но в общем... Давайте дальше. Лучше профильные сразу ищите вопросы.
Андрей, вы говорили о необходимости эффективно жить. Эффективно — это значит альтруистично? Если да, то как этому помогает медитация? Можно ли жить эффективно, не занимаясь медитацией, не получая тонких опытов?
Да, с одной стороны, некоторый период — да. Но если вы не подтвердите на собственном опыте, что йога — это не бред, вы долго не сможете заставлять себя прикладывать усилия на этом пути. Какой смысл? А как показывает наблюдение, большинство людей, они все равно сталкиваются рано или поздно с такой массовой эгоистичностью, когда все вокруг эгоисты, очень сложно быть альтруистом. Если вы когда-нибудь в молодости смотрели фильм «Матрица», такой фильм был, да, три, по-моему, части, что ли, он давно-давно уже был, не знаю, там, в каком-то году. Кто не смотрел фильм «Матрица», поднимите руки, чтобы вам рассказывать, не рассказывать, ну, понятно. В общем, суть в чем? Там есть один положительный герой, а другой отрицательный герой. И у отрицательного героя есть такое свойство, что он может быстро завладевать другими людьми, сознанием других людей. Если, допустим, с главным героем борется один отрицательный герой, то любой проходящий мимо человек сразу же автоматически, как только это увидел, он автоматически становился отрицательным героем и сразу начинал бороться. И там вот была какая-то сцена даже, что там... десятки человек бросались на этого главного героя, пытались с ним бороться. И вот, то стоит им только выйти на эту площадку, увидеть, что это действие происходит, он автоматически отрицательным становится. В действительности так оно примерно и происходит, потому что, возможно, сейчас скажу такую острую фразу, которая вам, возможно, не понравится, Но дело в том, что ваш ум, разумный такой, умный, хороший, это лишь проявление части этого мира, который принадлежит этому миру. То есть это не вы, это определенная надстройка реальности, которая на некоторое время у вас является доминирующей. И по факту именно ваш ум причиняет большое количество проблем вам в жизни. Если как бы посмотреть глубже еще, то та жизнь, которую вы проживаете, она не совсем ваша. И вот то, как там вопрос сформулирован был, Настя? Последнее предложение.
Можно ли жить эффективно, не занимаясь медитацией, не получая тонких опытов?
Да, поэтому если вы хотите жить в социуме, то хотите вы или нет, вы будете перенимать качество социума, который не занимается ни медитациями, ни какими-то практическими методами. То есть большинство вокруг вас будут тянуть вас в другую сторону. Это реальность. Вот поговорка «с кем поведешься, того и наберешься», она напрямую влияет на то, как вы будете жить. Хотите вы, не хотите. И, в принципе, это справедливо, потому что ваше окружение, какое бы оно ни было там, ну, неподходящее для вас, например, оно тоже сформировано вами когда-то давно. Тем не менее, если у вас есть определенный потенциал, и вы будете прикладывать усилия, то ваше окружение будет меняться. Неважно, сколько их там, сотни людей, которые курят вокруг вас. Где шанс, что вы закурите вместе с ними? На самом деле он большой. Но не факт, что вы закурите. Возможно, если ваша позиция стойкая не одну жизнь, то они перестанут курить. Поэтому в данном случае, если вы хотите каким-то образом состояться как личность, или даже, наверное, не так сформулировать можно, если вы хотите стать тем, кем вы были до своего рождения, то вам как раз медитация, она может помочь. Но адекватная медитация не тогда, когда вы там представляете, как в прошлый раз там говорили, я представляю себе каким-то шаром, который взрывается, там разлетается на какие-то кусочки. Ну, в общем, не знаю, откуда вы это взяли и для чего. А если вы адекватными какими-то вещами заниматься будете, то все будет хорошо.
Реализация желаний внешних объектов ведет к кратковременному счастью. Можно ли через медитацию достичь внутреннего счастья, которое будет постоянным? Поделитесь, пожалуйста, вашим пониманием, что такое внутреннее счастье.
Я полагаю, что на разных этапах развития понятие внутреннего счастья будет отлично в зависимости от того, как вы воспринимаете реальность, что такое хорошо и что такое плохо. Оно не всегда стандартно и не всегда стабильно. А представьте счастье 10-летнего ребенка. Ну, попробуйте вспомнить, в 10 лет какое счастье было. Потом вспомните 20-летнее свое счастье, вот как голубая мечта какая-то, 20-летняя. Да? Потом, если вы уже больше 30, вспомните 30-летнее свое счастье. Ну, а если вам уже под 50, то 40-летнее, там, 45-летнее. И чем больше вы эволюционируете, чем больше вы понимаете, что происходит вокруг вас, ваши концепции, желания не будут отличаться. Это естественная форма развития или эволюции сознания человека. Поэтому чем мудрее вы будете становиться, тем больше вы будете понимать, что многие концепции счастья, которые вам навязаны, внедрены, инсталлированы, они вам, по сути, не приносят счастья. Они приносят счастье кому-то чаще всего. А вы лишь являетесь проводником или реализатором энергии, которая, возможно, через вас лишь проходит. Поэтому в данном случае, чем более осознанным вы становитесь, то ваше понятие счастья будет другое. Помните, я вам, отвечая на прошлый вопрос, говорил, что на определенном этапе практик толковый, он начинает понимать, что та трудность, которая перед ним возникает, на следующем этапе будет облегчением. Поэтому неосознанно входят в какие-то сложные моменты вокруг себя для того, чтобы их преодолеть и стать сильнее. И для него это счастье. Хотя, казалось бы, вы не можете сопоставить, как. Если ты знаешь, что ты потом будешь болеть, там, не будешь ночи спать, там, аппетита у тебя никакого не будет, зачем ты этим занимаешься? Но ты знаешь, что этот период ты переживешь, потом ты намного эффективнее станешь жить. Вот и получается счастье в том, что ты тянешься к тому, что тебе причиняет проблемы. Ненормально. Мазохизм, кто-то скажет, правильно? Но по факту понятие счастья, оно будет меняться.
Андрей, Катя, Апанасати. Получилось увеличить вдох до 20 раз. Грудная клетка позволяет сделать вдох еще шире, но не получается сделать плавный выдох и повторить снова. Как научиться?
Значит, нужно дышать 18, и чтобы вы ровно дышали. То есть в данном случае, пока у вас не хватает промежутка между вдохом и выдохом, чтобы ровно вдыхать и ровно выдыхать, значит, уменьшайте нагрузку.
Вот, похожий вопрос. Почему при растягивании дыхания происходит откат назад? Дыхание удлиняется до 20, затем заново только 15, а то и 10.
Множество причин может быть по факту. Не хотел бы перечислять, но вы интегрированы в социуме. У вас есть родственники, друзья, близкие, которые думают о вас несчастном. Поехал сумасшедший куда-то. Ну и, в общем, всячески вас вспоминают добрым словом. Жалеют о вас, сострадают, думают. И вот когда этот думающий человек в этот момент будет испытывать какие-то переживания, то хотите вы или нет, вы будете чувствовать то, что он чувствует он. И ваше дыхание, оно будет сбиваться. Я понимаю, что это, возможно, не совсем корректно звучит, и вы подумаете, что каких-то там родственников я негативно не отношусь. Нет. То, что вы создавали другим, это там вам и возвращается. Лишь привожу пример, почему иногда практики стараются уединяться, и в некоторых там школах рвут всякие взаимоотношения с родственниками, чтобы якобы там достичь облегчения. Да, действительно, на определенном этапе облегчения, возможно, не достигают. Но потом все равно эта карма вернется. Если родственники там сильно страдали, эта карма в той или иной форме этому человеку вернется. Поэтому лучше как-то гармонично более-менее развиваться, но уезжая куда-либо, скажите. Ну, не гневайтесь вы на меня. Дайте мне накопить опыт. Да, я дурак, ну такой вот я. Но я накоплю опыт, я поумнею. Это как вам, как вы стану. Вы же в молодости дурили. Дайте мне подурить. У вас там дискотеки были до утра, а я вот хочу йогой поехать заниматься. У каждого свои заморочки. Поэтому, возможно, постепенно будет легче. Ну то есть суть к чему? К тому, что многие события вокруг вас влияют на то, что вы будете испытывать в йоге. Это взаимосвязано.
Вопрос по визуализации. Первое. Что делать, если картинка не появляется, а скорее внутренний диалог прорисовывает детали образа дерева и практика?
Да не важно, что у вас будет на первом этапе. Ведь заметьте, я же, по-моему, сам первый раз говорил, что да, возможно, это как для ослика морковка, вся эта композиция или там те иллюзии, которые мы формируем или там в других школах формируют. Это лишь определенная иллюзия для ума, чтобы привязать ваш ум. Вот классическая фраза в йоге «быть здесь и сейчас», неважно, каким способом вы достигнете ситуации, чтобы ваш ум был здесь и сейчас. И для этого используют разные уловки. Вот термин «уловка», он как бы по сути объясняет, что на самом деле происходит. Если у вас получается это, отлично. Каким образом, с какого бока вы к этому подходите, это уже вторично. Это не столь важно. На определенном этапе, возможно, вам нужно будет отказаться от всех концепций, образов и чего-либо, и сразу свой ум заставить успокоиться и перестать метаться из стороны в сторону. На время. Надолго он все равно не сможет существовать. Поэтому в данном случае хорошо, что у вас хоть что-то происходит.
Второй вопрос. Когда начинаю пробовать представлять дерево, дыхание возвращается к обычному или вообще замирает? Как так сделать, чтобы дыхание продолжалось растянутым? Благодарю за ответ.
Практика, еще раз практика. Любое новшество, которое проявляется в вашем ощущении, оно накладывает определенный отпечаток на то, как практика в этой реальности у вас начинает изменяться. Соответственно, если вы будете периодически прикладывать усилия, и вот то же самое, как в прошлый раз спрашивали, Андрей, расскажите про йоговское дыхание. Вы даже не... Вот, я пытался вам сказать, что йоговское дыхание — это одно. А то, чем вы занимаетесь, это совершенно другое. Это, ну, я не знаю, какую вам метафору привести или какое-то сравнение, чтобы было понятно. Вот, допустим, вам нужно приготовить... Что приготовить? Про еду не хочу говорить. Не так мысли, скорее всего, у кого-то сейчас на пятый день много. Потому что пятый день это обычно проходит манипура-чакру, это как раз манипура начинает беспокоить. Допустим, вам нужно покрасить стенку в каком-то помещении. И вот вы стоите перед выбором краски. Выбор краски — это, конечно, хорошо. Но у вас мысль занимает, на какой машине поехать или общественным транспортом до магазина, где продается краска. И, понимаете, у вас цель покрасить стену, а вы много энергии тратите на обдумывание то, как добраться до магазина, где вы купите краску. Это нерационально. Вот точно так же, как вы разговариваете о йоговском дыхании, когда вы пытаетесь успокоить свое дыхание, это совсем не туда. Это не то, а не об этом нужно думать. Думать нужно совсем о другом. И лучше вообще не думать, тогда, когда вы пытаетесь эти мысли абстрагировать. А если вы создаете себе определенные шаблоны, которые ваш ум только как, знаете, вот собаку вы косточку бросаете, и чем больше вы будете бросать, тем лучше она лает на вас будет, потому что она запомнит. О! Человек с косточкой, и она вас будет ждать. для того, чтобы облаять, потому что, знаете, она вас лает, вы и косточку. И также ум, он будет жить для того, чтобы, в общем, энергию вашу пить.
Два вопроса. Первый. Нужно ли растягивать дыхание до 40 счетов, чтобы испытать тонкий опыт? Или бывает и на менее коротком?
100% бывает на менее коротком, в зависимости от вашей подготовки и осознанности. Но я вам говорил в тот конкретный раз, что 40 — это уже так, это для самых дремучих, возможно. Но даже их пробирает. Но к этому не так просто подойти, и, возможно, многим и не нужно к этому подходить. А ведь по факту кто-то из вас уже получал какие-то опыты, связанные с определенными иллюзорными вещами. Если возможно, поднимите, пожалуйста, руки. Вот даже за эти 5 дней, которые мы с вами прожили, были у кого-то уже опыты. Ну, чуть выше поднимите, чтобы для статистики было понятно. Ну, то есть, и я более чем уверен, что те, кто подняли руку, у вас никаких там не 40 было. Там в лучшем случае до 20, правильно? Но вот у кого было до 20, был опыт, поднимите руки. Ну, видите, то есть, значит, 40 это не котируется вообще. То есть, все зависит от других качеств, которые вы развивали, и, возможно, и не в этой жизни даже. Поэтому прикладывайте усилия на своем этапе, на своем уровне, и все будет хорошо.
А мешает ли скептическое отношение перейти на следующий уровень?
Да, от работы сознания, конечно, многое зависит. То есть, если вы не просто скептически относитесь, а откуда вот скепсис берется или откуда недоверие? Я перефразирую. Недоверие — это работа, как вы думаете, какой чакры? Да, это вторая чакра. Вторая чакра никогда вам не даст получить хороший результат в силу своей убогости. Она заточена на другое немножко. Поэтому страхи какие-то или еще что-либо, они будут просто вас доставать. И здесь нечего винить. Вы сами виноваты, что ее активировали. Плакатик, который у нас здесь, к сожалению, не висит, где чакры там прорисованы, это как раз говорит о том, что чем больше вы сидите на той или иной чакре, тем больше у вас будет тех или иных ограничений в последующем. И йога, она просто лишь проявляет. То есть энергия будет подниматься по каналам, и ту или иную чакру она будет активировать, и, соответственно, будут возникать те или иные казусы.
А на последние 30 минут аскетичной практики концентрации с растягиванием дыхания по пульсу 18-20 счетов я почувствовал в районе спины теплый столб, медленно поднимающийся вверх. Все тело начало вздрагивать и делать произвольные скрутки, что сильно сбило мою концентрацию. Вопрос. Кундалини ли это в своем незначительном проявлении? И как не терять концентрацию, попав в такое состояние?
Есть две точки зрения. Кто-то будет, кундалинщики будут говорить, это кундалини, это оно самое. А йоги будут говорить, да нет, твоя прана просто поднимается. То есть не кундалини, а ваша жизненная энергия точно так же по каналам может подниматься, и вы можете чувствовать определенный эффект наполненности. Поэтому в любом случае хорошо. Любое ваше соприкосновение с альтернативной реальностью позволит вашему уму допустить, что то, что пишут в книгах по йоге, это не бред, а это, возможно, существует при специфическом рассмотрении реальности. И это позволит вам, возможно, не опустить руки тогда, когда все будет за то, чтобы вы их опустили.
А если во время концентрации на образе постоянно засыпаешь, стоит поменять образ или подход?
Настя, к вам вопрос.
Ну, скорее всего, у вас энергия поднимается по левой части тела, и когда энергия поднимается по левому каналу, то как раз и наблюдаются такие симптомы. Сонливость, апатия, хочется все оставить, уснуть. Ну, то есть холодный канал. А когда энергия поднимается по правому каналу, по горячему каналу считается, то наоборот, у вас чрезмерная активность, поток мыслей, хочется что-то делать, невозможно усидеть на одном месте. Наша цель — опустить энергию по центральному каналу, по сушумне, когда и не холодно, и не жарко, образно говоря. Вот поэтому постарайтесь этот момент, этот период просто пережить. А если сильно клонит в сон, то можете вокруг этого здания обойти один раз или умыться прохладной водой. Конечно, самый крайний случай — это пойти в комнату и заснуть. Поэтому постарайтесь перетерпеть. Если вы не чувствуете совсем никакой, например, связи с данным образом, то, конечно, можете и поменять образ. Тоже вариант.
Я бы хотел добавить, дело в том, что сама эта практика с концентрацией на образе, она не классическая, и випассана не имеет, в принципе, никакого отношения. Но тем не менее, я уж не помню, как она появилась у нас здесь. Кто ее привнес, Кать, не помните? Откуда она появилась? Но первые випассаны, которые мы проводили, этой практики вообще не было. Но потом откуда-то кто-то то ли предложил, то ли... Я уж не помню точно, откуда это появилось. И в конечном итоге начали появляться идеи там, концентрироваться на какой-то точке. Но так на точке тупо слишком концентрироваться, ну, неинтересно людям. Поэтому начало такое вот разнообразие, начали появляться те или иные образы. И тогда эти образы уже начали предлагать, потому что люди начали получать результат. То есть это такая составная, которая как бы существует. Если вы там, не то что образ, но вот возьмите там, какую-то точку, какой-то объект концентрации. Главное, сконцентрируйтесь на нем на некоторое время и потом посмотрите, какой будет эффект. Да, да.
А можно ли во время медитации читать мантры?
Наверное, да, если вы можете параллельно это делать, и вас это не будет отвлекать.
Андрей тянет к образу как будто правую часть тела, потом левую. Иногда на пранаяме такое же чувство. Тянет вперед, хотя сижу ровно. Такое же бывает... В шавасане тянет вверх тело после хатхи. Что это случается регулярно?
Ничего, пройдет. Потянет, перестанет. Не столь важно.
Андрей, подскажите, пожалуйста, во время практик иногда нормальный образ начинает трансформироваться в страшный. А раньше такого не было. С чем может быть связано?
Хорошего ничего не могу сказать, а плохого не хочется. Просто чаще всего те негативные образы, которые возникают в вашем сознании, это то, как вы питались еще там 2-3 месяца тому назад. В теле накапливаются определенные токсины, яды. И во время таких более интенсивных практик, это, хотите вы или нет, оно начинает вымываться обратно. То есть вы пережигаете то, что у вас было накоплено. Поэтому получаются всякие негативные казусы, там, в общем, неприятные какие-то вещи. Это первое объяснение, то есть биологического происхождения с точки зрения ядов, которые вы начинаете ощущать в своей крови, потому что они начинают впитываться. А второе объяснение, в зависимости от того, через какую чакру вы воспринимаете сейчас практику. Чем ниже чакра, тем жестче образы, которые вы будете видеть. Чем выше чакра, через которую вы будете воспринимать реальность, тем более тонкие образы вы будете видеть. Вот такая вот неказистая ситуация. Но, знаете, я все-таки хочу сказать и хорошее. Не опускайте руки, что бы ни происходило. Если вы сейчас испытываете какую-то негативную ситуацию, 100% это уже хорошо, что она уже проявляется. Значит, когда она проявится, после нее будет позитивное. Любое негативное событие, которое проявляется около вас, оно уже проявилось. И это до некоторой степени нужно ценить. Я помните, я вам как бы говорил, что у йогов немножко такой извращенный взгляд на реальность. Жесткое и тяжелое, оно наоборот воспринимается как «ой, как хорошо», да? Но по факту, если вы сталкиваетесь с каким-то неприятным событием, это зарождение хорошего события. А те люди, которые говорят, что «ой, как все хорошо у нас, все замечательно», они просто не понимают, что ветер перемен уже дует им в спину, и начинается разрушение того, к чему они уже привязались. Поэтому иногда склоняются к тому, что лучше вокруг меня будет какая-то тяжелая ситуация, но она будет стабильной, по крайней мере, без таких резких перескоков.
Андрей, как правильно растворять образы? Просто переключиться с образа на черный экран перед глазами?
Точно так же, как вы формируете свои образы, вот в обратной последовательности попробуйте их растворять. Потому что как вы будете их визуализировать, у всех по-разному. У кого-то возникают из черного экрана какие-то образы, или какие-то наметки, кто-то силой мысли практически формирует, то в обратной последовательности растворяете. А самый простой вариант — это на секунду открыть глаза, вот буквально на одну секунду открыть и закрыть, и вы быстрее гораздо вернетесь, и вот все, что тот туман, который вокруг вас был на тонком уровне, он рассеется.
Третий день. Необычное ощущение во время мантры «Ом». Как будто кто-то стоит за спиной, хотя позади только окно и стена. Открываю глаза, все равно стоит. Больше слева. Оборачиваюсь, никого. И это ощущение присутствия оставалось до конца практики. Что это могло быть?
Катя, как бы вы ответили? Настя, вы бы как ответили?
Что угодно, не знаю.
Ладно, выскажи вам то, что, надеюсь, меня не зовут в психушку после этого ответа. Ну, кому-то ж, ну вот, они не хотят, кому-то ж надо, правда? Есть такая точка зрения, что когда вы читаете любую мантру, то это привлекает существ, которые к этой мантре имеют какое-то отношение. Это не сказки, это не шиза, но та реальность, которую вы привыкли воспринимать своими шестью органами чувств, это лишь один из срезов реальности. А если с точки зрения физики посмотреть, то наш мир, он помещается из одной какой-то точки, выходит x, y и z. Но если вы учили когда-либо геометрию, то примерно понимаете, о чем я говорю. То если из этой точки посмотреть в обратную сторону, то там есть другие минус x, минус y и минус z. Понятно, о чем я говорю? То есть из одной точки проекция в одну сторону, и точно так же из этой же точки проекция есть в другую сторону. Так вот, есть такая точка зрения, что параллельная реальность, она заселена не только отрицательными существами, совсем нет. Отрицательные существа, их вряд ли интересуют там, мантры какие-то, ну, баловство, которым мы здесь занимаемся с вами. Тонкий мир, он не причинит тебе никакого вреда, если ты к нему сам относишься нейтрально, а точно так же они к тебе относятся нейтрально. Все проблемы бывают у того, кто хочет... Ну, чаще всего, если человек в прошлых жизнях практиковал черную магию и накопил определенный отрицательный баланс у тонкого мира. А что такое черная магия? Это использование тонких духов. Они заставляют определенных существ себе служить вне зависимости от их воли. А существа это запоминают. И когда такая душа реинкарнирует черного мага, то если он не сумасшедшим становится, то у него проблемы потом возникают. То есть ему начинают, грубо говоря, мстить, потому что он некорректно себя вел. И вот они там пишут всякие страшилки. Есть довольно любопытный рассказ, но его, скорее всего, запретили, поэтому в России читать, я имею в виду, поэтому не буду называть название, там про магию в таком прикладном аспекте. Вот. Там вот очень четко это описывается, что они делают и какие последствия потом получают. Ладно, давайте дальше. Поэтому нормально, в общем, не обращайте внимания. Ну, постоял да ушел. С вами не поедет домой точно, ему и здесь хорошо.
Андрей, а может быть так, что сейчас мы терпим, терпим, а потом вернемся в свои города и по закону маятника пустимся во все тяжкие? Как защитить себя от страстей после аскезы?
Да, это бывает так, да, действительно. Что? Катя, как бы вы порекомендовали? Вы же опытный практик у нас.
Ну, мы всегда рекомендуем первое... Мне же все равно не слышно.
Я повторю.
Если такое и должно случиться, но все равно случится. Но, по крайней мере, с первыми людьми, с которыми вы пообщаетесь, чтобы были те люди, которым вы хотите передать максимум энергии, максимум накоплений, которые у вас сейчас есть. А если нужно испытать вот этот опыт пускания во все тяжкие, от этого, к сожалению, никуда не деться. Зато потом, когда приедете второй раз, уже будет иммунитет.
Второй раз они уже не приедут, потому что энергию-то все слили.
Все. Ну, по крайней мере, будет опыт того, что энергия после таких практик действительно накапливается.
Ну, знаете, не у всех. То, что какие-то страсти будут проявляться, ну, факт. Ну, а кому сейчас легко? Им без вас как тяжело-то было, сами подумайте. Тосковали. Чего они без вас там? Скучали. Вы приехали, они как вас обняли, сказали, где ж ты был-то, а? Мы же без тебя здесь-то, в конце концов. В общем, логика определенно есть, если говорить серьезно, то да, действительно, есть такая точка зрения. Постарайтесь жить более осознанно и постарайтесь общаться в первую очередь с теми людьми, с кем бы вы хотели поделиться этой энергией аскез, тапасии. То есть, когда вы терпите, вы накапливаете определенный потенциал. И считается, вот, с кем вы именно боль так поговорите долго или обниметесь сильно, он и будет обуславливать, с кем вы поделитесь энергией. Будем надеяться, что этот человек, он сможет адекватно эту энергию пережить и распорядиться ей. Как бы с точки зрения развития, а не просто погружение в какие-то там страсти-мордасти. В общем, всякое, все будет по карме, как правильно Катя сказала, но осознанность определенно необходима, конечно, выдерживать.
Андрей, в чем смысл жизни? Получается, занимайся йогой, прикладывая к себе титанические усилия, и будет тебе счастье в виде перерождения в чистых землях. На прошлой випассане я вспомнила несколько жизней, после чего месяц была в депрессии. Жизнь — это страдание и смерть, страдание и смерть. Йога тоже страдание, очень болят ноги, смайлик. Вся разница лишь в том, что без йоги ты не выбираешь свои страдания, а йога — это лишь твой выбор страдать правильно, претерпевая боль ради хорошего перерождения. Так в чем цель йоги? Хорошо переродиться? Для чего медитация? Ради самадхи? Под йогой имею в виду любую практику по самосовершенствованию.
Не существует единственно верного решения или ответа на такой вопрос, потому что вы же все разные. Вот если бы с точки зрения маркетинга рассмотреть, есть такое позиционирование, сегментация потребителей. Ну, жестко, конечно, звучит, но разные люди находятся на разных эволюционных этапах. Вы допускаете такое? То, что одному нужно, другому не нужно. То, что одному будет лекарство, для кого-то будет яд. Тот, кто какой-то один человек может общаться в одном слое общества, и ему это будет нравиться, а другой человек попадет в это слое общества, его там тошнить потом долгое время будет. И, естественно, не бывает такое, чтобы один и тот же инструмент для разных людей был одинаков. И ощущение от этого инструмента у разных людей будет по-разному. Поэтому на разных этапах эволюции понятие, что дает вам йога, она будет разная. Если вы сходите в классическую студию йоги, где йогу преподают, и спросите большинство людей, для чего они занимаются йогой, знаете, что вам ответят? Я не знаю, что вы знаете, я знаю, что мне обычно отвечали. Ну или мы проводили опросы, статистику, вот что люди для чего. На первом месте большинство, если, ну, конечно, от преподавателя еще много зависит, потому что какой преподаватель, такие занимающиеся у него. Но у среднестатистического преподавателя большинство приходит поддержать здоровье. То есть возникла какая-то физическая проблема, и человек приходит решить эту проблему. На втором месте похудеть, особенно вот этот приток весной, когда люди о пляжном сезоне начинают задумываться, они приходят в зал для того, чтобы что-то сбросить, там, ну, в общем, красоваться в купальнике чуть лучше, чем было до того. Третий этап, большой довольно, в Москве, по крайней мере, не знаю, там как, в каких городах, это познакомиться с противоположным полом. Многие приходят в зал. Ну, возможно, еще кто-то есть по каким-то совсем узким. Ну, это три категории людей, их, в принципе, большинство. И они приходят в йогу для достижения. Там никаких внутренних практиках они вообще не разговаривают. То есть это вне их рамок восприятия реальности. Это большинство занимающихся, это совершенно нормально. Поэтому какая цель будет именно у вас, вопрос открыт. Я могу, например, за себя ответить, что какая-то мне рвана, вы о чем говорите. Я на своем этапе развития прекрасно понимаю, что в зависимости от того, как ты живешь, ты понимаешь, какая у тебя карма. Когда ты видишь, какие события вокруг тебя происходят, ты понимаешь именно эту карму, как она есть уже, не фантазируя, а в прикладном аспекте. И я прекрасно понимаю, что если мне сейчас живется далеко не легко, то есть каждый день это, как мы между собой с ребятами переписываемся, терпеть и прикладывать усилия. Терпеть и прикладывать усилия. Да, конечно, на определенном этапе ты можешь решить, наверное, все эти вопросы базовые, которые у человека существуют, и можешь создать себе определенную иллюзию такую, знаете, микронирвану для отдельно взятого человека, ну, если вот себя конкретно рассматривать. Но ты же прекрасно понимаешь, что любая нирвана, которую ты себе создашь, она рано или поздно кончится. Однозначно кончится. Поэтому какой смысл какие-то иллюзии убегать, если перед тобой есть возможность что-то менять? И если у тебя есть определенная востребованность от других людей, то ты будешь делать то, что нужно другим людям. Вне зависимости от того, хочется тебе или это не хочется. То есть если к тебе кто-то обращается с чем-то, значит, это твое отражение. То есть если ты не поможешь человеку, ты ему откажешь, значит, ты не решил определенную задачу, которую тебе можно было решить. Понятно, пример, логика? Конечно, не каждому нужно потакать и помогать решать то, что человек сам не хочет решать. А когда ты действительно видишь, что человек действительно нуждается, тогда это твоя обязанность решить. А так, если ты будешь всем помогать, и очень быстро гнездышки разобьют и на одном плече, и на втором, и как этих не котят, а этих, как называют, птенцов там своих заведут, и все будут хотеть от тебя получать дальше, остановиться им в этом будет очень сложно. Поэтому определенных личностей, конечно, нужно с плечиков скидывать, и, в общем, чтобы они пытались карабкаться своим путем. Поэтому счастье — это терпеть. потому что после этого терпения обязательно наступает новый этап. И по факту, если вы будете проявлять терпение, у вас все сформируется. Не будете терпение проявлять, не сформируется. То есть терпение — это золото, факт. И для йога вот этот йогический путь — это терпеть, терпеть и еще раз терпеть. Ладно, давайте дальше. Что-то мы не отошли от темы.
Был вопрос на прошлом круге. Зачем медитировать? Все вы ответили, что это поможет нормально перевоплотиться. Расскажите подробнее, пожалуйста, как влияет уровень практики концентрации на перевоплощение?
Неважно сама практика, хоть вы будете медитацией заниматься или какой-то практикой. Важно не то, что вы делаете, важно то, для чего вы делаете. Если вы поставили себе эгоистичную цель, я буду практиками заниматься и уйду в нирвану из этого поганого мира, так мне здесь все достало, они здесь плохие все, я хочу в хороший мир, книжек начитался там, все, к Вишну пойду в гости, там песни, пляски, хороводы, там хомячат постоянно, в общем, буду там жить, здесь мне с вами не нравится. Это он эту мантру на четках накручивает, Харе Кришна, Харе Кришна, в общем, хочет уйти, так сказать, да? Практика, инструмент, однозначно инструмент. Хочет уйти? Наверное, да. Но таких-то много, а места-то мало. Это вопрос. Кто же там окажется в конечном итоге? Всех же не примут. Невозможно. Ну ладно, неважно. Вот зря кришнаитов, они бедолаги и так получают сейчас по полной программе. В общем, давайте другой случай рассмотрим. Если человек эгоистично с помощью йоги хочет получить какой-то результат, это невозможно. Он в этой жизни, возможно, получит какой-то результат, но за счет того, что он живет в социуме и его обслуживает социум, ему рано или поздно придется вернуться, и тогда уже никакой йоги не будет. Понятна логика? Он живет как потребитель. Его обслуживают в магазине таджикские грузчики, продавцы, там кто там у нас сейчас сидит в магазинах. Ну, я про Москву говорю, не знаю, там, как у вас в странах, но в Москве сейчас, в общем, русских трудно найти в обслуживающем персонале. Ну а что вы смеетесь? Я 10 лет захожу в свой подъезд, и каждый день я вижу кого? Консьержка, кто у нас сидит, знаете, нет? Представители солнечного Таджикистана. Я не знаю, где их берут, конечно, ну, нам сидят, там, в общем, принимают. И они, бедолаги, меняются там раз в полгода. В каких они условиях живут, я могу только догадываться. Ну, то есть, очевидно, не самых лучших. И если я сейчас пользуюсь услугами таджикских наших друзей, то это же две причины, я же прекрасно понимаю. Я в законе кармы понимаю постоянно. Понимаете? Ладно, суть в чем? Бессмысленно надеяться о том, что какая-то йога или какие-то медитации, они помогут вам перевоплотиться. Если вы эгоист, вы все равно через некоторое время плохо перевоплотитесь. Только в том случае, если вы живете как альтруист, то йога вам поможет не просто в будущую жизнь перевоплотиться, она поможет вам сформировать адекватный вектор. Вы будете прикладывать усилия и терпеть, но вы хотя бы не будете вниз опускаться каждый раз на переформатирование, что называется. Ну, Кать, как вы думаете, я ответил на вопрос? То есть йога — это лишь инструмент, важен вектор вашей жизни, для чего вы живете. А на самом деле, Катя, за медитацией это гораздо шире нужно смотреть. Хоть медитация, хоть практика йоги, хоть какие-то пранаямы, хоть какие-то мантры, которые люди читают, это все равно лишь инструмент. И вот то, как вы этот инструмент будете, вернее, какая цель, какая причина того, что вы этот инструмент используете. Если причина недалекая, пусть это будет самый совершенный инструмент, у вас все равно недалекий результат будет. Как бы вы там, передачи не получали, там, шри-шри там кого-нибудь, там, не знаю, там, самую-самую секретную мантру, пора уже заканчивать, да? У нас еще много, наверное, вопросов. Давайте, Настя, быстрее, мы сейчас быстро это все пропустим.
Во время утренней медитации удается сохранить концентрацию почти 100% времени, а на апанасати ум отвлекается каждую минуту. Можно ли и во время апанасати концентрироваться на практике и дереве?
Если не получается, да. Но если у вас какая-то другая получается практика лучше, чем та, которую вам рекомендуют, конечно, выполняйте.
Андрей, в прошлый раз вы говорили, что в разных мирах цвет самопознания оранжевый. А мне все мои практики из прошлых жизней в белых одеждах являются. Что значит белый цвет?
У вас он белый. Ничего, появится оранжевый, не переживайте. Главное, не опускайте руки, прикладывайте усилия. К десятому. Не факт, может, к десятому випассане. К кто знает, сколько он в жизни там в белых одеждах ходил, никто ж не знает. Но по статистике оранжевый — это круче.
А белый слон?
Настя, читайте, читайте.
Не хватает подушек для медитации. У кого их по две, просьба поделиться.
Да, будьте добрее.
Можно ли представлять образ любимого человека во время медитации? Какие чувства она при этом будет испытывать?
Вот представляете, вы сидите на этом коврике, ежитесь, лежит ваша подруга под одеялом, и так ляжет, и так, а ее аж перекручивает. Она думает, ну за что, что ж я съела вчера такое, что меня так колбасит, а? Просто поймите, если вы на ком-то концентрируетесь, вот то, что вы ощущаете, этот человек будет чувствовать тоже. Пожалейте других.
Ну и снова про одежду. Почему одежда практиков в разных мирах именно оранжевого цвета? Имеет ли это смысл? Опишите, пожалуйста, как нужно правильно держать спину во время практики.
Сейчас давайте вернемся к предыдущему. Знаете, я вспомнил, в американских тюрьмах робы оранжевые. Видимо, оттуда все и пошло. Шучу.
Опишите, пожалуйста, как нужно правильно держать спину во время практики, за счет чего нам ее держать прямой, позвоночник или мышцы? Как проверить правильность прямой спины?
Вы представляете, вот если ваш позвоночник и мышцы расслабятся, что он у вас сделает, позвоночник? Держаться он сам точно не будет. У него сверху голова тяжелая. Поэтому, естественно, мышцами вы будете держаться.
Андрей, во время практики медитации приходят только быстрые расплывчатые образы в виде волн, спиралей, ромбов и так далее, разных цветов, быстро сменяющие друг друга, как будто все в сильном тумане. Это нормальное явление на начальном этапе или стоит что-то скорректировать в практике? Счет удалось растянуть до 47 секунд.
47 секунд? Круть! Как вы еще не взлетели здесь? Вы когда будете в следующий раз 47 секунд растягивать, аккуратнее, чтобы головой потолок не пробить. А то у нас дом долго строили, пусть он лучше постоит еще некоторое время. Но если серьезно говорить, ну вот у вас сейчас такая ситуация. Надеюсь, изменится. Потому что вот те образы, которые мы с вами используем, они имеют определенную дополнительную поддержку. Если вы действительно хотите концентрироваться на своих прошлых жизнях, то эти образы вам могут помочь вспомнить. У вас было возможно, вот если рассматривать концепцию реинкарнации вообще, скорее всего, много-много-много-много разных жизней. В разных ипостасях, в разных обличиях, разные действия вы совершали в этих жизнях. Но наша цель — вспомнить вашу прошлую жизнь, когда вы были именно практиком. Потому что именно концентрация на этом позволит вам хоть как-то утвердиться на пути йоги. Я же вам в самом начале говорил, в чем моя корыстная цель, что вы будете заниматься. Общество будет более осознанным. Я это говорю не потому, что мне так кажется, я в книжке умной какой-то прочитал. Нет. Я вижу, как это влияет на людей, которые занимаются йогой хотя бы там больше 2-3 лет. Человек становится более осознанным, человек становится более здравый, он намного более эффективно живет. Я же уверен, вы вряд ли можете такого представить. Вот идет йог по улице с ковриком, покурил сигарету и прямо вот в клумбу на самое красивое место бросил. Или выпил там пиво, бутылку, да, об забор ее, да, там разбил, там выкинул куда-нибудь там что-нибудь. Там, ну пусть лежит там, эти рабы уберут, да, я же йог там, да. Но вот я такого не видел никогда. Я думаю, что и вы даже, наверное, в страшном сне такого не представите, чтобы такое могло проявиться. Почему? Потому что люди, которые начинают уже все-таки заниматься йогой, они, у них уровень качественного восприятия реальности изменяется. Поэтому вот эти семинары, которые мы, возможно, проводим, и, возможно, вам они, если помогут получить хоть какой-то опыт, больше шансов, что вы на пути йоги задержитесь. Общество выиграет от вас. Это правда, хотя, возможно, кто-то в это пока еще не верит.
Можно уточнящий вопрос вот, про 47 секунд? Верно ли я понимаю, что это не просто нужно дойти до 47 секунд и сделать стабильным, то есть чтобы на этом уровне человек дышал несколько циклов дыхания?
Да, по факту нет, Кать. Если человек даже в одной практике выйдет на такой большой уровень, ну, это на самом деле сложно для малоподготовленного человека на такой уровень выйти, это на самом деле круто, то это равносильно маленькая искра, и он, возможно, начнет уже иначе себя совсем осознавать. Но вы правильно заметили, что невозможно, когда человек... Вот, вы вышли на какой-то уровень, и все, теперь этот уровень у вас будет. Чаще всего, вот у вас сегодня было какое-то переживание, завтра будет обязательно спад. Потом вы будете несколько дней опять накапливать энергию, опять будет переживание, потом опять будет спад. И так вот оно обычно и происходит. Ну, у большинства. Это крайне редко, когда там у какой-нибудь дамочки, например, там повышенная чувствительность, и она в нирване постоянно, там, в общем, в альтернативной реальности больше проводит время. Но это исключение из правил. Давайте
быстрее. Андрей, вы сказали, что сложная медитация — это билет в высокий мир. А тогда зачем в высоких мирах ею заниматься? В чем абсолютный смысл? Познать, кто есть я?
Я это сказал, что это билет в высокий мир только в том случае, если у вас получится получить какой-то результат с помощью этой практики, например. И привел вам конкретный пример с помощью сутру Бодхисаттвы «Всеобъемлющая мудрость», где действительно описана очень сложная медитация. Но я ее вам привел как пример только для того, чтобы вы сравнили вот тем детским садом, которым вы здесь с нами занимаетесь, и то, что занимались в практике в прошлом. Вы подумаете, Андрей, ну это, наверное, буддийская сутра, это к буддизму какое-то отношение имеет. Я, к сожалению, вынужден сказать, к буддизму это не имеет никакого отношения, потому что в то время, когда Будда Шакьямуни давал такие методики, буддизма не существовало как явление вообще. То есть многие просто этого не понимают, что Будда Шакьямуни к буддизму практически никакого отношения не имел. Это потом уже в последующие поколения сформировали какое-то течение, там сделали определенный регламент, напридумали там определенные ритуалы и так далее. А если вот разобраться, как жил сам Будда, вот вы почитаете сутры, вы очень сильно удивитесь. Ну, нет, вы удивитесь в том случае, если вы будете знать, как живут современные буддисты в тех или иных школах, потому что разные школы еще конкурируют между собой, там говорят, нет, вы неправильно, вот так правильно, там Махаяна там критикует Хинаяну, например, а ваджраянщики критикуют первых двух, ну и так далее. Там много разных нюансов. Но по факту Будда был йог, то есть он занимался саморазвитием, достиг в нем определенного совершенства, и те, кто к нему приходил, он каждому говорил определенные индивидуальные вещи по потребностям. То есть кто на каком уровне находился, тому он это и давал. Поэтому в данном случае медитация или там дальше про какую-то суть, да, нужно было сказать. То есть в чем же суть?
Я? Кто я? Ответить абсолютный смысл, познать, кто я.
Ну, если вы сможете ответить на этот вопрос, ведь что такое я? Это тот, кто родился до вашего воплощения. То, кем вы были до своего рождения в этом человеческом теле. Вот если вы сможете найти эту персону, поверьте, вы много почерпнете. Потому что вы тогда сможете перетащить весь тот потенциал, ту мудрость, которая была еще до вашего воплощения в этом теле. Ну, если у вас получится, конечно. Но это трудно. Добавьте лучше, не уточните, а я отдохну.
Сутра о постижении деяний Дхармы, Бодхисаттва, всеобъемлющая мудрость. Так называется эта сутра, о которой Андрей рассказал.
Давайте дальше.
Андрей, в чем разница между выходом из тела через 40 секунд апанасати и когда хаотично выбрасывает на границе со сном? Через апанасати реальность объективная?
Нельзя так сказать, что она объективная. Она иллюзорная, только смотря с какой стороны смотреть. Если смотреть с точки зрения тонкого мира, ту реальность, к которой привык ваш ум, это иллюзия. То есть с их точки зрения мы, где наши умы общаются, мы в иллюзии находимся, а у них реальность. Но есть даже такая точка зрения, что тонкий мир, он более стабилен, чем наш быстрый, изменчивый материальный мир. Такая точка зрения тоже существует.
Правильно ли я понимаю, что практиковать медитацию следует независимо от того, получается или нет? Это единственный путь к познанию себя? То есть рано или поздно все равно получится?
Ну, вопрос только в том, что хотите ли вы познать себя. Если вы будете прикладывать усилия, однозначно, вода камень точит. Если у вас есть, конечно, карма, но я надеюсь, что она есть, не так же вы попали сюда просто так. Вот представьте, я просто вот представляю среднестатистического человека, который стоит на пути саморазвития. У него был выбор провести так называемые новогодние каникулы как-то, но тем не менее он почему-то выбрал вот кошмар и ужас на этом коврике. То есть сидеть и терпеть, да? Значит, не так просто вы приехали. Значит, у вас была какая-то мотивация глубже, чем ваш ум, скорее всего, даже понимал. Если вы будете прикладывать усилия, определенный результат наверняка будет.
Андрей, много энергии в голове, почти постоянно вишудхи. Вниманием перетаскиваю на мантре ваджну. Места у макушки уже немного. Хочется тянуть за пределы макушки, но боюсь выйти из тела. Подскажите, не сложно ли потом войти обратно?
Да, может быть, и сложно вам будет войти. Но вот буквально через, наверное, завтра-послезавтра мы с вами уже займемся движением энергии. Потому что считается, что когда это движение энергии начинается, то человек формирует в свою будущую жизнь энергию, которая позволит ему осознать себя гораздо раньше. Ну и не только. Там некоторые даже из корыстных целей этой практикой занимаются, чтобы накопить потенциал. Допустим, у вас были в этой жизни определенные поступки. То есть вы что-то кармовали, что-то там позитивное накапливали, не столь важно. Но у вас уже есть определенный вектор. Более-менее известно, где вы перевоплотитесь, в каких условиях у вас будет перевоплощение. И вот то, как вы энергию сможете накопить, будет обуславливать, как вы будете жить в своей будущей жизни. Вот это движение энергии вниз — это формирование адекватной жизни, чтобы вы не родились где-нибудь в солнечной, ну, Индии, например. Я просто вспомнил, вот самое дикое, что я видел в Индии, это, знаете, когда в деревне двое детей — в луже, куда стекает канализация, они пили воду. Ну, деревня, там вот стекает из деревни там жесть полная, там даже гостиница стоит, из гостиницы стекает жесть, и такая лужа, представляете, такая зловонная, и двое детей пьют воду. Представляете, на каком уровне люди живут, что они этой водой вообще пользуются. Вот, чтобы так не перевоплотиться, нужно прикладывать усилия в этой жизни. Вот, эта практика опускания энергии по передней части тела, она в некоторой степени помогает избежать этого.
Если в процессе медитации приходит другой образ или хочется фокусироваться на своих ощущениях, нужно ли это отбрасывать и стараться представлять, что надо? Дерево, практика, дыхание и так далее.
Ну, если возможно придерживаться того регламента, который вам рекомендуют, попробуйте придерживаться, а не отступать или что-то другое фантазировать. То есть, если вы приехали накопить опыт, попробуйте все-таки следовать этому регламенту. Возможно, у вас получится.
Во время практик звучит слово «осознанность». Осознавайте дыхание, сохраняйте осознанность. Пожалуйста, объясните, что значит быть осознанным? Кто, кого и в чем в нас осознает? Как можно замерить и насколько ты осознан? Благодарю за ответ.
Я приведу пример, как вы неосознанны. Вам говорят, сконцентрируйтесь на дыхании. Вы сконцентрировались на 3 секунды, но на 4 секунды вы себя осознаете, что вы находитесь за 3-9 земель и своим умом ощупываете какую-то любимую проблему или какую-то прелесть свою любимую или еще что-нибудь. Значит, это неосознанность. Осознанность — находиться здесь и сейчас. Вот это осознанность. То есть быть в том месте, где вы находитесь. И практика, когда вы ходите, например, осознавая свое движение, как двигаются ваши руки, как двигаются ваши ноги. Вот вы, казалось бы, гуляете. Кстати, у кого уже получалось во время прогулок получить какое-то новое ощущение, казалось бы, от привычного хождения? Были такие? Вот если есть, то поднимите, пожалуйста, руки. Ну, позитивно. Но у вас еще 5 дней впереди, много, может быть, у многих получится это. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
Ну, как раз про ходьбу. На этом ретрите ощутил при практике ходьбы первый тонкий опыт. Уже на второй день почувствовал очень ярко себя самого и все вокруг. Энергию можно сравнить с кадрами из фильма «Матрица». Но все более светлое, скорее белое. Сам в этот момент испытывал чувство блаженства. Услышал звук «Ом» и теперь слышу его при ходьбе. Да и не только, очень часто. Но вот вопрос, ранее вы в одной из лекций или в сфере говорили, что на более высоких нотах, тонах петь легче, когда энергия выше. Но я слышу «Ом» при ходьбе на достаточно низком тоне. Так на каком эффективнее петь?
В зависимости от того, на какой чакре вы находитесь, ну, давайте вернемся. Что касается «Ом», здесь слышится везде, это факт. То есть, когда место какое-то количество лет, есть такая поговорка «не место красит человека». Да, по-моему, так оно звучит, нет? То есть не место красит человека, а человек место. Может быть, немножко перефразировано, но суть в том, что если люди с благими намерениями куда-то приезжают и практикуют, то они изменяют энергию этого места. И потом место уже запоминает. То, что здесь «ом» звучит везде, это факт. И вы можете, надеюсь, в следующий Если следующее лето будет теплее, то где-нибудь в сентябре приезжайте на следующий год, в 2018 году, у нас уже будет омовских яблок урожай.
А в августе не будет?
Ну, в августе будет их мало, и они все съедятся местными жителями. А вот...
В сентябре же не будет погружения.
Ну, в гости пусть приезжают, что ж делать-то. Ну, просто в сентябре они, факт, созреют те сорта, которые созреют. Потому что там белого налива у нас не так много здесь, его в августе весь съедают. Но когда вы попробуете яблоки, которые выросли с под мантру ом, вы почувствуете определенную разницу с магазинными. Или там даже с деревенскими, или коровки мычат. Это есть определенные отличия, факт. Просветляющие яблоки растут. А дальше второй вопрос там... В чем суть-то была?
Так на каком эффективнее петь?
А, значит, вот. Семь чакр могут соотноситься с семью нотами. До, ре, ми, фа, соль, си. До – самая низкая, си – самая высокая. И вот, соответственно, распределяете. Если вы можете также в такой же тональности пропеть мантру ом, то до будет работать или очищать вашу муладхара чакру. Си – будет очищать вашу сахасрара-чакру. И все остальные, ну, понятно, как разбиение. Ну, вот в этом суть. То есть, если вы хотите проработать какую-то чакру, то на этом уровне и работайте. В конкретном случае парня, который это описывает, если вы пока чувствуете низкую ом, ну, соответственно, такая чакра у вас пока ее воспринимает. На чем сидели?
Можно сказать, что пение на высоких чакрах подтягивает сознание к этим чакрам?
Да, можно так сказать, поэтому вот если вы послушаете каких-нибудь индусских этих садху, которые какие-либо мантры записывают там и поют, то забейте в интернет, там, не знаю, как назвать, ну, садху мантры, например, да, то чаще всего, а брахманы, вот, извини, садху, садху они там бубнят всякую билиберду, а вот брахманы, да, у них считается классикой жанра, когда они очень высоким голосом пропевают свои веды или там те писания, которые, то есть, вот просто голосят, как будто евнухи такие, знаете, выращенные в специфических условиях. Ну, возможно, не все знают, евнухи, они, если... Ладно, не важно. Ну, короче, голос у них женский, такие голоски у них. В общем, они голосят. И эти брахманы, они голосят так же.
Катя, Андрей, Настя. Свои практики мы посвящаем всем живым существам, которые нуждаются в нашей помощи. Как это происходит?
О чем речь, Катя?
Я не знаю, я такого не говорила.
Я не говорила.
Ну, вот чего тогда взяли? Получается, нам приписывают какие-то идеи, которые мы даже не декламировали. Ну, почему так бывает? Чудеса, да?
В
альтернативной реальности, да. Есть такая фишка, то есть буддисты часто говорят, типа, во благо всех живых существ. Но если, так сказать, относиться более трезво к этому, то далеко не всем живым существам нужно помогать, а нужно помогать тем, кто действительно нуждается, а не тот, кто хочет, чтобы ему помогали. Чувствуете разницу? То есть есть те, которые хотят, чтобы им помогали, а есть те, которым нужно помогать. Это две разные совершенно ниши пользователей, которые действительно требуют вашего внимания. Соответственно, если вы и принимаете какое-то решение, то нужно анализировать, кто, как будет использовать вашу помощь. Давайте у нас быстрее, ребята уже сидят,
четвертый
не могут,
день.
Уже
концентрация. Утром в самом конце концентрации получилось дышать со счетом 20, затем несколько циклов вдох, даже до 30 растягивала. Начиналось с 10. Вчера получалось иногда до 20, но обычно 13-15 счетов. А во время второй медитации дойти до 22 получилось только в самом конце, неимоверными усилиями. Все тело горело изнутри. Потом через 2 часа, часа через 2 стало холодно. Был озноб. Вопрос. Нужно ли так напрягаться? Мысли, конечно, при этом никаких, но не вредно ли это для расслабления?
Обычно в таких случаях я рекомендую, попробуйте перебрать несколько вариантов, то есть выберите один крайний вариант, как вы можете это делать, другой крайний, какой-то средний вариант, и крайний с другой позиции. И выберите именно тот, который вам, с вашей точки зрения, на вашем этапе развития, будет сейчас эффективный. Потому что нельзя сказать, вот как правильно делать человеку, который, ну, непонятно с моей точки зрения, на каком этапе сейчас даже находится.
Второй вопрос. О практике не вспоминала. Что важнее на этом этапе? Визуализация либо растягивание дыхания?
Совмещение того и другого.
Если хорошо до конца делать вдох, то выдох получается короче. Видимо, от перенапряжения дыхательных мышц. Видимо, от перенапряжения мышц вопрос.
Да, тогда наоборот, лучше меньше делайте амплитуду, чтобы вам легче было, но дыхание было ровное. То есть важно именно спокойствие дыхания, это до некоторой степени важно.
Если вдох будет длиннее выдоха, не приведет ли это к недостатку углекислого газа и переизбытку кислорода и с вытекающими отсюда эффектами?
Интересно, какие же эффекты?
Холотропное дыхание, включая измененное состояние сознания, например.
Нет, не переживайте, это не наш случай.
Сегодня мне показалось, что медитация — это нечто похожее на хатха-йогу. У Айенгара есть перевод, что хатха через силу. А раньше думала, что это расслабление. Может, я что-то не так делаю? Либо это напряжение нормально для первоначального этапа?
Для того, чтобы расслабиться, нужно напрячься. На разнице напряжения и расслабления вы почувствуете именно само расслабление. Поэтому иногда приходится напрягаться, чтобы потом расслабиться. Все, отзывы пошли, да?
Нет, это вопрос. Сегодня на дневной медитации 1,5 часа и почувствовал, что дышал 1,5 часа и почувствовал, что происходит состояние расслабления и погружения. Я перестал растягивать дыхание и начал погружаться в это состояние. Погрузиться непросто, если ни о чем не думать. Выбираю тему и тогда погружаюсь в размышления. Он сосредоточен только на теле и погружение в размышления. Но это только умственные размышления, не переживания. В этот момент внешнее происходит существовать. Внешнее перестает существовать. Звуки беспокоят боль в теле, которую до этого терпел, тоже не тревожит. Я полностью в размышлении. Когда размышление заканчивается, я начинаю выходить из состояния. Придумываю новую тему и опять погружаюсь. Тему брал привязанность к телу и отождествление себя с ним. Когда закончилась медитация, то не хотелось выходить из этого состояния. Но тело уже болело, и звуки усилились. Вопрос. Что делать в этом состоянии? Каждый раз размышлять на выбранную тему? Просто созерцать, пока что-то не получится? Общение с практиком пока тоже не получается. И еще дыхание в этом состоянии плавное и короткое. Такое ощущение, как бы не спугнуть эту тишину. После погружения ощущение опустошенности. Состояние похоже на переходное состояние между сном и бодрствованием.
Ключевое слово «опустошенность» действительно определенно наступает, если вы энергии много вкладываете в те иллюзии, которые рассматриваете, или, допустим, тот анализ, который вы переживаете, вы действительно можете вкладывать жизненную энергию в это. Поэтому рекомендуется лучше придерживаться рекомендованных практик, то есть вот лучше представляете какие-то нейтральные иллюзии, которые не будут тратить вашу жизненную энергию по возможности.
В прошлый раз Андрей рекомендовал девушке, у которой хорошо идет медитация, попробовать новую медитацию для билета в лучшее рождение. Но почему так? Почему не сконцентрировать силы на достижении самадхи?
А что вам даст самадхи? Как даст, так и возьмет. Просто Патанджали, возможно, не дописал многое. То есть он написал, что да, самадхи — это такая крайняя ступень, но проблема в том, что если вы пообщаетесь с людьми, которые регулярно практикуют самадхи, или у вас самого будет самадхи, вы обнаружите очень такую неприятную фишку, что самадхи не отменяет все равно ни страсти, которые к вам потом могут вернуться, ни какие-то ограничения ума, которые к вам придут. То есть это не панацея, совершенно не панацея. Да, самадхи, она до некоторой степени помогает лучше гораздо увидеть свой путь, по которому ты двигаешься. Но это нельзя сказать, что это крайняя точка. Если вы когда-либо интересовались йогой как таковой, то в йоге есть такое понятие раджа-йога. Да, я понимаю, что разные люди под понятием раджа-йога понимают свое. Но по факту, если вот так вот разобраться, что говорят толковые брахманы, они говорят, что раджа-йога — это йога-служение, когда ты не какого-то бога видишь, и ты к нему стремишься, а когда ты в любом человеке или в любом живом существе вокруг тебя видишь проявление бога. И получается, что тогда служение обществу — это служение богу. Вот смысл раджа-йоги. Чтобы вам было... Ладно, давайте дальше.
Вопросы закончились.
Давайте читать.
Возможно, для продвинутых практиков мой опыт покажется примитивным, но у меня он впервые и произвел сильное впечатление. Я постеснялась поделиться в четверг. У меня совсем плохо с визуализацией. Образ я, конечно, в уме формирую, но картинку не вижу, как ни стараюсь. При концентрации на образ тоже не могу воспроизвести образ, на который смотрю. Ранее, не здесь, тонкий опыт переживала только во время практик на природе или при длительной ходьбе. При чтении мантр тоже на природе. Всегда как чувство тепла, света, счастья, ярких эмоциональных переживаний и вибраций в теле. На третий день випассаны на утренней медитации только сели, болело правое колено довольно сильно. Выпрямилась, начала дышать буквально несколько минут. Вдруг в ушах появился шум, похожий на шум льющейся воды. Я увидела или почувствовала, что рядом с больным коленом легла собака. Все хотела вытащить руку из-под пледа, чтобы ее собаку потрогать. Но в колене прошла боль, и всему телу стало так тепло и хорошо, что не хотелось шевелиться. А потом вдруг свет и легкость такая. Я подумала, зачем свет в зале зажгли. И явно увидела лето, трава, даже запах цветов, что ли. И вижу, женщина сидит, то ли это высокий берег реки, возвышение какое-то. Взор ее устремлен в небо, как будто молится, что ли. Но звуки не слышу. Рядом сбоку от нее собака лежит, большая. Я в реальной жизни таких не видела. Как белый волк, только шерсть длиннее. Женщине лет 35-40. Больше, чем сейчас женщины. Статная, что ли. Серьезная и, мне показалось, сильная. Не знаю, как описать. Очень необычно одета. Одеяние длинное, вроде платья. Но на нее сверху свет идет. И они с собакой как бы шаром из тонкого света покрыты. С неба светящееся лицо улыбается ей. Мне в голову пришла мысль Шива, но не увидела. Женщина точно не в Индии и не в Тибете. Очень хотелось разглядеть поближе, но свет потух, картинка ушла. Все длилось минут 5, не больше. Но тут, слышу, Андрей говорит, прошел 1 час практики. У меня счастье, кричать охота, голова ясная. Что удивительно, когда я вернулась, тело сидит ровно-ровно. Когда клонит в сон и ум дает картинки, голова и плечи опускаются. Пробовала вернуть ощущения, но, увы. Больше у меня за эти дни ничего не получается. Но я весь день прям энергия была переполнена. Вопрос. Ко мне в этой жизни в сложные критические моменты на помощь приходит собака. Была под наркозом, рядом тоже лежала собака. Так чувствовала. В детстве я потерялась в лесу, пришла собака, незнакомая, и вывела к людям. Это какая-то душа или я собакой была? Почему?
Какая-то кармическая связь с собаками. А то, что вам стало легче от того, что боль прошла, скорее всего, в этот образ, который вы видели, статная женщина, это и вы и были. То есть вы увидели саму себя в какой-то реальности, и за счет того, что вы — это она, возможно, я немножко оплохила, зато вам полегче стало.
Огромная благодарность Кате за подсказку считать удары сердца. За последние 30 минут я насчитала 1500 своих сердцебиений. Наконец-то я сумела приноровиться. Теперь я понимаю, зачем нужны четки. После каждого предложения восклицательный знак. Я новичок, и вправду, весь процесс перестает быть мучительным, становится интересным и позитивным. Мой настрой поменялся. Теперь я не жду, когда же 30-минутка закончится. Я знаю, на 1500-м ударе сердца. И часы не нужны, так как представляешь, сколько примерно времени.
Я предлагала, когда мы считаем дыхание, растягиваем, ориентироваться на биение сердца.
Нет, я тоже присал 1251, 1252, 1253. Но это не серьезно, вы что? Не надо так считать. Это ваш ум постоянно будет как калькулятор, он, понимаете? А если вы хотите получить результат, то считать сердцебиение, но, допустим, у вас определенное количество секунд вдох и выдох, допустим, там 15 секунд вдох у вас, то 15 сердцебиений вдох, 15...
Просто иногда спрашивают, что такое секунды, что такое один счет. Я для
этого. Да, ну, я понимаю.
Первые признаки появились во время чтения сутры лотоса. Слезы, мурашки, благодарность. Потом во время концентрации на образе божество сообщило, что знания открыты, если достаточно сконцентрироваться. В конце практики мой ум уже хотел бежать за чаем, но внутри зазвучало, если есть сила воли и все отдача, то ты достойный сосуд. Я отчаялась, что не смогу, и в этот момент увидела, как цепляюсь за мысли и ум. Я начала раскаиваться, и потекли слезы. Я сконцентрировалась еще раз на образе, и произошел опыт. Слезы, тело затряслось, я вспомнила, что уже много раз давала обеты отречения, я осознала ничтожность моей жизни, я сожалела об омрачениях. Божество сказало, что если ты все помнишь, то делай. Я почувствовала, что буду делать то, что делала тысячу раз из жизни в жизнь. Я посмотрела на большую танку Будды, и из нее полилось сияние. Я закрыла глаза, продолжая плакать и содрогаться, начала падать на колени и простираться. Мысленно я молилась и произносила хвалу просветленному в стихотворном форме, а он показывал его бесчисленные проявления. Я испытывала невероятную радость от того, что эта груда костей, так долго служившая демонам, эти телодвижения в прошлом, нацеленные на грязные наслаждения, теперь служат благому. Это тело может принести реализацию только если служит дхарме, остальное — уловки и игра ума. Позже оказалось, что прошло около 2 часов. Я поняла, сколько придется еще очищать ум и укрощать тело, но теперь во мне есть глубокая вера.
Еще? Еще 3?
На четвертый день.
Спать хотят, уже зевают.
Вы хотите это дослушать?
Давайте голосуем. У нас же демократия. Кто баю-бай? Раз. Ну, смелее, смелее, девушки, ну что вы в самом деле? Читайте тогда.
На четвертый день моя медитация развалилась на 2 части. Первый час все болело жутко. Например, образ практикующего под деревом в оранжевом одеянии очень стабильный, как картинка. Простите, первый час все более-менее гладко. Например, образ практикующего под деревом в оранжевом одеянии очень стабильный, как картинка на стене. Он мне нравится, и в этом молчании наша связь более реальна, чем если бы мы вживую общались по душам в баре за одним столом. Но все это длилось лишь 1 час. Потом картину сменил целый шквал образов, которые уже ничем не унять. Можно остановить 20, 50, 100 образов, но как остановить снежную лавину, которая целый час только и набирает обороты? Вне медитации это тоже происходит. Вчера перед сном, едва закрыв глаза, я увидела несколько 5-метровых богатырей, одетых в оранжевые и зеленые, которые расхаживали в этом зале для практик и что-то внимательно выискивали. Меня смущает, что наплыв образов начинает поглощать всю медитацию. Андрей, возможно ли увидеть объект концентрации для своего практика? На второй день при глубоком погружении с личностью практика под деревом увидел другого практика, на которого первый практик медитировал. Второй практик находится в другом месте. Не могу описать его и место. Но когда я на четвертый день попытался погрузиться в него, то начались признаки перезагрузки, дрожание тела, затем тело задеревенело и заболели ноги так, что получил опыт нестерпимой боли. Вернулся в первого практика, и все прошло. Появилось осознание, что это я, но очень давно. Хотя я могу очень детально рассматривать его, второго практика, но когда пытаюсь слиться с ним, нереальные ощущения. Ничего не могу описать. Пустота или отсутствие всего. Тело начинает болеть, но в то же время это состояние приятное. После прочтения сжечь хорошо.
Ну, в общем, постарайтесь придерживаться программы, которую вам рекомендуют, и не усложнять себе жизнь. Ну, то есть не нужно никакого там второго или третьего практика представлять, потому что будет постепенное развитие, вы поймете, для чего это вообще представляется день ото дня.
Дерево – опыт. Первые 3 дня не удавалось зафиксировать образ дерева, а дерево была только кора, очень четкая, детальная. Мог пощупать. На четвертый день появился сломанный ствол. Листьев не было, видел только его. 5-й день. Первые 30 минут увидел ветки, которые начали расти на обрубке около земли. Внутри тела появилась пульсация, которая передавалась всему телу в виде небольших покачиваний.
Друзья, благодарим. Особенно благодарим тех, кто поделился определенными опытами. То есть, на самом деле, хорошие вещи вы написали. И, возможно, они кого-то позволят задуматься, что это не иллюзия. Отдыхайте, пожалуйста. Завтра в 5 утра встречаемся здесь. Ом.